Глава 18. Стентон обедал в вагоне-ресторане, когда по составу разнеслась весть. Англичанка, путешествовавшая в одиночку, умудрилась выпасть из поезда. Пассажиры хвостовых вагонов увидели нечто похожее на вывалившуюся женщину и подняли тревогу. Расследование обнаружило отсутствие пассажирки первого класса и открытую наружную дверь в ее купе. Стентон как раз заказал омара и суфле. Черт с ней, пусть сгниет в аду. Если бы все повторилось, и он снова встретил ее умоляющий взгляд, он бы сначала вырвал ей глаза, а уж потом сбросил с поезда. Сука. Убийца. Мерзкая тварь. Он спешил домой, чтобы помириться с Кэсси. У них было бы еще 9 месяцев. 9 месяцев счастья и любви, прежде чем вместе со всем человечеством кануть в небытие, растворившись во времени и пространстве. Они бы стали звездами. Он, Кэсси, Тесса и Билл рядышком мерцали бы на небосклоне, но из-за Макласки его близкие вообще никогда не существовали, а он сослан в иную вселенную. Почему не выбрали кого-нибудь другого? В полку было навалом крутых парней. Убийц опытнее его. Ми-6 по швам трещала от истомившихся героев, которые рвались в дело, но торчали за компьютерами, ибо не владели каким-нибудь африканским или азиатским языком. Почему не взять одного из них? Потому что у любого другого куча связей и моральных обязательств. А вот он уникально изолирован. Ни родителей, ни братьев-сестер, ни детей от прежних браков. Одиночка, по обстоятельствам, а затем по собственному выбору. Своя маленькая семья. Все, что у него было. Его мир. И с ними так легко расправиться. Двое деток жмутся к мамочке. Чего проще? Раз — и нет. Любой другой кандидат, отобранный Макласки и ее смертоносной компанией старичья, тотчас сложил бы одно с другим. «Погодите-ка», — сказал бы он лживой ведьме, «вам понадобился человек без привязанности, и за последние полгода один за другим погибли мои близкие верные друзья и многочисленные родные, тут что-то нечисто, и на месте». Пристрелил бы подлую тварь прямо в ее кабинете, у камина, с бокалом бренди в руке. А всю его жизнь можно было вдребезги разнести одним автомобильным наездом. Наверное, от радости Макласки плясала, когда выбрала его. Он подходил по всем статьям. «Прости меня, Кэсси», — мысленно сказал Стентон, оттолкнув нетронутое суфле. «Простите, Тесса и Билл. Этим гадам был нужен я. Расплатились. Вы». До Парижа он почти все время просидел в купе. В бар не ходил, а в ресторане отсекал попытки других пассажиров завязать разговор с одиноким попутчиком, рослым красавцем. Конечно, смерть Макласки создала излишние проблемы. В Люле-Бургазе экспресс сделал незапланированную остановку, в поезд села полиция. Допросили всех пассажиров первого класса, включая Стентона. Никаких его связей с Макласки не выявили. Хью был предусмотрителен. Они покупали билеты и садились в поезд порознь. Никто не видел, как он заходил в ее купе. Старая леди путешествовала одна. В ее сумке полицейские обнаружили початую бутылку бренди и сделали вывод. Несчастный случай произошел в тот момент, когда нетрезвая пассажирка попыталась открыть окно. И все же инцидент был из разряда «чуть не». Еще одна непредвиденная случайность — которая запросто могла провалить всю затею. Стентон представил, каково ему было бы наблюдать за надвигавшейся катастрофой Великой войны, сидя в турецкой тюрьме в ожидании суда за убийство. Необходимость схорониться стала еще насущнее. Надо было найти такое место, где ни он никому, ни ему никто не причинит вреда, где можно отсидеться 27 дней, оставшихся до начала миссии. Сгоряча он решил вернуться на берег Лох-Мари, что у черта на куличках, в Северной Шотландии. Именно там его застало приглашение Макласки. Значит, восточным экспрессом до Парижа, паромом до Англии, спальным вагоном до Инвернесса и двуколкой до Мари. Кроме того, план этот сулил утешение. В возбуждении последних полутора суток Стентон наконец-то начал примиряться со своей утратой и даже чуть не закурил. Но открытие о подлом предательстве Макласки разбередило чуть затянувшуюся рану. Острая боль утраты вернулась, но теперь к бездонной тоске добавилось жгучее чувство вины. Отчасти он был причиной смерти Кэсси и детей. Наверное, из тех мест в Великобритании, куда Стэнтон мог отправиться, удаленное озеро Лох-Мари было всех ближе к своему облику в 21 веке. Совсем недавно на его берегах он пытался сжиться с потерей и теперь вновь проведет там пару недель, прощаясь с любимыми. В своем плане он сделал лишь одно небольшое исключение. В Лондоне Стэнтон не отправился прямиком с вокзала Виктория на вокзал Юстон. Он поехал в Кэмден-таун. Хью не собирался этого делать, но его вдруг охватило неудержимое желание, как в тот день, когда он спрятал письма Кэсси в бумажник, сорвался с яхты в Эгейском море, бросил курить, уволился с работы и помчался в аэропорт. Поехать домой. Изменить маршрут его заставила схема метро. Выглядела она совсем иначе, хотя на ней были все знакомые станции, включая Кэмден-таун. Можно было сделать то, что он делал сотни раз, прибывая на какой-нибудь лондонский вокзал, на метро поехать домой, на ту же улицу, к тому же дому. Он знал, что дом еще там, вернее, уже там, на Сент-Маркс-Крессент в районе Примроуз-Хилл, на улице 19 века. Тот самый дом, что был куплен во времена недолгого богатства, нажитого в интернете. Дом, где он жил с Кэсси и детьми. Дом этот существовал и в нынешнем новом мире. Ясное дело, это был совсем другой дом, на 100 с лишним лет моложе того особняка, что знал Стэнтон. И в нем не было вещей, которых Хью касался и которые любил. Но он был на своем месте, его дом. Внешне точно такой же, поскольку особняк числился в списке архитектурных памятников. Вообще-то таким Стэнтон его уже видел. Однажды на развале Кэсси купила эстамп, на котором была изображена их улица примерно в 1910 году. Гравюру, висевшую в их прихожей, выполнили всего 4 года назад. Ветка Виктория еще не существовала. Она появится через 50 лет. А линия Дистрикт уже была. От вокзала Стэнтон доехал до Чаринг-Кросс и перешел на свою северную ветку, которая сейчас называлась линия Хэмпстед. Он отсчитывал станции. Тоттенхэм-Корт-Роуд, Гудж-Стрит, Уоррен-Стрит, Юстон. Прикрыл глаза и, отрешившись от непривычного вагонного грохота, сказал себе, что в 2023 году едет домой, где его с нетерпением ждут. Еще неделю назад такая фантазия была бы мучительна, а вот сейчас он не горевал, но наслаждался воспоминанием. Морнингтон-Крессент, Кэмден-таун. Он дома. Его станция. Северный Лондон. Родные места. Кэмден был его станцией в детстве. Кэмден был его станцией, когда он сам стал отцом. Все тот же длинный эскалатор двигался под тем же углом. Стэнтон с закрытыми глазами дошел бы до дома. По Парквей, через железнодорожные пути к берегу канала. Перед тем, как свернуть на Сент-Маркс, Стэнтон остановился и глянул на Ридженс-Парк-Роуд, уходившую под мост и дальше к церкви. Вот там погибли Кэсси и дети. Или погибнут. Или теперь вовсе не погибнут. Это как посмотреть. Стэнтон зашагал по Сент-Маркс-Крессент, сейчас вымощенный плитами и булыжником. А вот фасады на полумесяцем изгибавшейся улицы почти не изменились. Кое-где у домов стояли машины. Первые капли грядущей автомобильной волны. Разрешение на парковку пока еще не требовалось. Минуту-другую Стэнтон разглядывал свой дом. Интересно, там есть дети и любящая жена, поджидающая мужа? Наверняка. Видно, что в доме живет семья. Конечно, есть и слуги, уж двое точно. В этом бесспорное отличие. Может, подождать? И пока что съесть припасенное яблоко? Вдруг удастся хоть мельком увидеть далеких предшественников его собственного семейства. Но тут он заметил полисмена, обходившего свой участок. Вот уж здесь перемена разительная. Во времени Стэнтона не осталось дружелюбных Бобби. Их сменил безумолчный вой сирен по ночам. Этот Бобби смотрел подозрительно. Немудрено, здоровый мужик с 2 вещмешками. Чего это он топчется перед зажиточным домом? Не дай бог полисмен спросит, что у него в мешках. Быть беде. Пора сваливать. «Прощай, Кэсси», — чуть слышно шепнул Стэнтон. «Прощайте, Тесса и Билл». И пошел прочь.